Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
В конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, призы для которой книги нам предоставило издательство «Вита Нова». Ну, а я объявлю тему сегодняшней программы. Сегодня мы говорим об осмачах, об осмачестве, вообще, что это, кто это.
О гражданской войне в Средней Азии.
Конкретно.
Ну, вот как бы, да, мы про это. Саша, какие у тебя ассоциации с басмачами? Вот слово «басмач» кого-то или что ты представляешь?
Нет, ну, помимо того, что у меня есть знакомый с такой кличкой.
Прекрасно.
Я представляю вообще, что это какие-то бандиты.
Хорошо.
Из Средней Азии, разумеется.
Средняя Азия – это 100%, да? Но в Советском Союзе было снято немало фильмов в жанре истерн, да, такие переделанные вестерны наши, да, где храбрые красноармейцы или какие-нибудь там чоновцы или ВЧКшники, там, да, чекисты, да, боролись с бандитами, пытавшиеся, как говорилось в фильме, повернуть историю вспять. Вернуть среднеазиатские народы с прямой дороги в светлое будущее, а вернуть их в феодализм, в реакцию.
Джихад?
Ну, в джихад тоже, да, и прочее. А вот, надеть на среднеазиатских женщин паранджу снова и так далее и тому подобное.
Ну, это, наверное, и до сих пор где-то продолжается.
Ну, и давайте так, я не буду говорить о современности.
Да.
Да. Вот, но сейчас большинство независимых стран Средней Азии крен в другом направлении. Определенно на них басмачи объявлены героями, боровшиеся за национальную независимость.
А как же было на самом деле вообще, кому верить?
Хороший вопрос, Саша, попытаемся разобраться. Действительно, дорогие друзья, главный вопрос сегодняшней передачи – кто они, реакционеры или национально-освободительные движения?
Что означает слово «басмач»? Ну, каково давай, его происхождение?
Саш, я тебе такую делаю подсказку немножко, да, чурскую, да? Mm-hmm. Если в конце «чи», это значит чья-то специальность. Или человек, который чем-то занимается.
Врач.
Ну, нет. Врач нет, хотя, может быть, и он тоже от этого произошел когда-то, да? Так вот, там, там «иншачи», «колхозчи», «нефчи». Ну, хорошо, «нефчи» – «нефтяник», «колхозчи» – «колхозник», а «иншачи» – это «строитель». Mm-hmm. Ну, как-то так.
А, но вот. Это не по-русски ты говоришь.
Это по-тюрски я говорю, да. По-тюрски, да. Угу. Ну, там у нас ямщик, ямджи тоже, угу. Да, кирсан илюмджинов, какие-то там чего-то были там, да, в его там, да. А вот урумчи, не знаю вообще, что это такое, да, ну, в смысле, я знаю, что такое урумчи, где это находится, да, но какой перевод, я, к сожалению, не знаю. Если кто-то мне подскажет, я был бы рад. Да. Ну да ладно. Так вот, слово «басмач» на самом деле происходит от тюркского глагола «давить». Давить, а с другой стороны «нападать». Налетчики. Вот, правильное слово. Под басмачами в народе принимают преступников, воров, ну, в то время головорезов, до того, как началась эта вся ситуация, не имеющих отношения к воинским формированиям. То есть это такие партизаны бандформирования. Также имеет смысл называть их еще угнетателями. Но, Саша, если мы посмотрим, в императорской России до 17 года такого термина не было. А в архивных документах уже после революции, в 18 году, до середины 19 года, это слово тоже не встречается у красных. Вместо них употребляется выражение «бандит», «оккупант». И только середины 19 года впервые в печати, а и в официальных документах стало широко использоваться понятие «басмачи».
То есть это их самоназвание или им они
нет,
получили
конечно.
Это название по
Саша,
каким-то признакам?
Они себя называли маджахедами, потому что они там...
А маджахед, кстати, что означает?
Борец за веру. Термин, еще раз, басмач тюркского происхождения, еще раз, означает налетчик. Именно это слово прикрепилось к мусульманским повстанцам из Центральной Азии, которые представляли различные местные силы, стремившиеся установить режим, основанным на исламском праве и местных традициях. Ну, местные традиции, так называемые адаты, как это принято и прочее. В целом, если мы говорим о басмачах, то, наверное, можно басмаческое движение разделить на два типа. Первое – профессиональные бойцы, которые получали жалование и большую часть времени проходили в походах. Ну и простых ополченцев, которые присоединялись к повстанческим отрядам при наличии угрозы их семье или месту проживания. Ну, на ул пришли, я не знаю, там какой-то карательный красный отряд чоновцев, или на ул пришли представители другой национальности, да, такие же светлые борцы за веру, да. Ну, там, скажем так, в некоторых местах, особенно в Ферганской долине, Саша, национальный вопрос очень сложный, а география проживания разных национальностей там вообще дивная. Ферганская долина, она не очень маленькая, а часть принадлежит Узбекистану, часть Киргизии и часть Таджикистану. Поэтому и сейчас определенные столкновения там бывают. Но главное столкновение, Саша, там насчет воды. Кто в Средней Азии руководит водой, тот руководит, как бы, да, у него все хорошо. У кого нет воды, там определенная проблема. Вопреки таким распространенным домыслам, которые нам вбивали, да, с 30-х годов, басмачи не были неким единым движением с центральным руководителем и четкой иерархией. Их отношение к советской власти также было различным. Периоды мирного существования могли сменяться боевыми действиями, наоборот. То есть на какое-то время они заключили какой-то мир. А потом, ну, скажем так, из-за действий красных или из-за действий белых, у них, ну, басмачей, да, у них снова происходили столкновения. То есть там не было вот какого-то фронта, а не было, скажем так, война, которая длилась все время, а над такими волнами. Мало ли что там, да, произойдет. А многие полевые командиры даже заключали соглашение с советской властью и вступали вместе со своими отрядами в Красную армию. Саш, я как бы скажу свое мнение, может, мне как бы нашим коллегам из Средней Азии это не понравится, но, в принципе, практически все герои гражданской войны красных, которых там в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы ставили памятники, улицы, ставили фильмы, да, а у них есть одно общее – их убивали во время гражданской войны. Так вот, если этого уважаемого товарища убили, а он был в красных, он становится героем. А если бы не убили, он мог спокойно снова вернуться к басмачам. Все там сложно, понимаете, да? Но, наверное, сейчас надо с тобой вернуться к Октябрьской революции, потому что понятно, что до Октябрьской революции были восстания национальные, как там в Киргизии, в Ферганской долине, но они не носили такого характера и не были какие-то там исламские или еще какие-то. А перед революцией 17-го года Средняя Азия, дорогие друзья, была разделена вот в административном отношении на три региона. Большая часть, Туркестан так называемый, входила непосредственно в состав Российской империи. Отчасти нынешних Узбекистана, Туркмении и Таджикистана находились в составе полунезависимых таких протекторатов Хивинского ханства, это около Аральского моря, и Бухарский эмират. Ну, Бухара – это Бухара. Эти государства, еще раз повторю, считались под протекторатом России.
А что означает это определение под, ну, протекторатом?
Быть? Давайте так, они не имели права проводить самостоятельную внешнюю политику, внешних сношениях, но во внутренней политике были полностью независимы. То есть нам не надо, чтобы они воевали, чтобы они становились союзниками наших врагов, поэтому делать что угодно. Шариатские суды, возможно, рабство, возможно, жуткий феодализм и многое другое. Ну, наверное, все-таки я до такой степени не знаю, но, наверное, можно сказать, что и в Хиве, и в Бухаре отсутствовали какие-то элементы правового государства. Там были все-таки немножко другие права. Под влиянием внешних примеров в Хиве и Бухаре стало зарождаться либеральное реформаторское движение. Но вообще национальная обстановка в Российской Средней Азии была сложной. Мы уже сделали передачу про это, да, и про Кауфмана туркестанского, и какие там ситуации были. А русские власти, заводившие свои непонятные порядки для местного населения, да, они отнимали землю у туземцев для поселения казаков, строительства железных дорог, и они воспринимались местным населением как колонизаторы. Эта ненависть распространялась также даже на русский пролетариат. Рабочих железных дорог или рабочих, которые строили телеграфные и телефонные пути и прочее. В ноябре 1917 года в Ташкенте произошло восстание большевиков и эсеров, левых эсеров, которые сместили представителей Временного правительства. Ну, Ташкент, дорогие друзья, был такой русским оазисом, да, русский город в основном, да, там пытались селиться. Второе место, которое там пытались селиться, это было, наверное, Фергана, но ненадолго. А также русские были достаточно, город Бишкек, тогда Пешпек, ну, бывший Фрунзе, и Верном в Алма-Ате, там было Семиреченское казачество. Еще сейчас там есть определенный названец станиц, Петропавловская, Преображенская, а вот, как бы, да, это так называемое Семиреченское казачество. Вот, генерал Корнилов был из Семиреченского казачества. Итак, уже к концу года, 17-го, советская власть захватила, ну, скажем так, большую часть туркестанского генерал-губернаторства. В апреле 18-го года Туркестан объявили Советской Республике. С другой стороны, признали суверенитет Бухары и Хивы. Почему? Да, потому что были другие вопросы у центральной власти, которые надо было решать. Поэтому вот и такая, в общем-то, достаточно либеральная позиция. А при этом в ноябре 17-го года, когда в Ташкенте проходил третий съезд Советов Туркестанского края, движение Шуро и Исламия, Исламский Совет, собрала в Коканде 4-й чрезвычайный краевой общемусульманский съезд, на котором была провозглашена туркестанская коканская автономия со своим временным правительством. В нее вошли узбеки, казахи, татары и один бухарский еврей. Парламент даже пытались сделать. Почему Коканд? Потому что Коканд было третье коканское ханство, но из-за восстаний, которые они предпринимали против русского владычества, Коканд был ликвидирован. А Хиве и Бухаре сказали: вот будете молчать, будете продолжать существовать, а если нет, будет как с Кокандом. Вот, и на март 2018 года объявлялось, что будет парламент. Планировали, что две трети мест в органе получат местные депутаты, представляющие мусульманское население, а одну треть – не мусульмане. То есть, в принципе, это были как бы наши колонисты. Для защиты автономии была создана своя милиция, командиром которого стал Хаджи Магомед Ибрагим Хаджиев. Но всем известный там по кличке Кичик Эргаш. Кичик или Кучук – это значит маленький. Значит, у него был маленький рост, но большой авторитет. А вот, обосновавшись в Ташкенте, большевики в январе 18 года потребовали от руководства автономии признать власть Советов. Получив отказ, они стали стягивать к Коканду войска. К началу боев в городе власть в автономии захватил уже Эргаш, который разогнал правительство и арестовал часть министров. Его отряды, конечно, не могли противостоять большевикам. Заняв город, советские власти немедленно принялись грабить местных жителей. Но это была не политика советская, да? Просто те люди, которых взяли в Красную армию, у них цели были немножко другие, чем установление коммунизма на всей территории бывшей Российской империи. И на мирной конференции 21 февраля 2018 года было подписано соглашение, по которому все население Туркестана признало власть краевого совета народных комиссаров. Большевики получили в свое распоряжение все территории края, за исключением земель Хивы и Бухары. Поскольку покинувшие Коканд отряды Эргаша и стали, по сути, первыми басмачами, в 18-19 годах, то есть до того момента, дорогие друзья, как советская власть установилась в Хиве и Бухаре, главным центром басмачества оказалась Ферганская долина. Регион перевели на военное положение, и в феврале 19 года был создан специальный Ферганский фронт. И еще. С началом гражданской войны, Саша, Средняя Азия, Туркестан, как ее называли в то время, оказалась на 2 года отрезанной от остальной России. А вот в ней протекали свои политические процессы. Немногочисленный русский рабочий класс почти сразу стал большевистским. Но этот большевист сочетался со стремлением к государственному единству. И местные большевики все эти 2 года боролись против националистических и исламистских или национально-освободительных формирований местных баев. Но пока к ним на помощь не пришли войска командарма Михаила Фрунзе. Это уже другой вопрос. В тезисах по национальному и колониальному вопросу, который написал Владимир Ильич Ленин ко второму съезду коммунистического интернационала, он утверждал, что единственный путь для зависимых, отсталых и слабых наций, а таковые, Ленин считал, все народы Средней Азии, это вхождение в состав Единого Федерального Союза с центром в Москве. В той же работе Ленин пишет, что буржуазно-демократическое освободительное движение на крайних империи необходима поддержка со стороны большевиков, но в то же время он призывал бороться с перекрашиванием этого движения в цвета коммунизма. То есть Ленин не рассматривал Среднюю Азию как какую-то независимую политику, да, и прочее. Он считал, что она должна остаться в нашей стране, и коммунисты, большевики обсчастливят местное население. А население Туркестана, чтобы вы понимали, дорогие друзья, к 1917 году было 11 миллионов человек. При этом в городах жило только 14% из них. Более 90% жителей региона исповедовали ислам. Уровень грамотности в Туркестане колебался между 2 и 3%. Ну, практически никто, кроме мул, ханов, ничего не понимал.
А в России?
35%, Саш. Угу. В Центральной России это было 35%. Ну, берем, а ведь там же женщины у нас тоже практически были неграмотные, поэтому 35% – это где-то 60% от мужчин, да, активных. Ну и надо сказать еще, дорогие друзья, часть населения вела полукочевой образ жизни, как они привыкли, максимально традиционный и несовременный. Национальное самосознание также было чрезвычайно низким. Многие местные народности еще не успели сформироваться в нации. Но это правда. Современные, практически так, многие государственные нации Средней Азии были сформированы советской властью. Поэтому иногда узбеков где-нибудь в Киргизии или в Казахстане грубо называют сартами. Ну, типа мужик. Не Жан-Поль Сарт тут не имеет отношения, Саша. Вижу по твоему лицу. А вот, да. А это одна из народностей, которой потом появилась узбекская нация. То есть, если по переписи населения, да, там где-нибудь берем Чимкент, например, Шимкент сейчас называется, да, а там были русские, там были казахи, там были узбеки и там были сарты. Сарты получали больше всего, ну, больше процент. То есть, параллельно с узбеками были и сарты. Сейчас, ну, скажем так, в советское время, было решено, что сарты – это тоже узбеки.
А кто это решил?
Ну, власть решила. Да, их не спрашивали, да. Поэтому вот сарты, которых было большинство в районе Ташкента, ну, Чимкент в Казахстане, дорогие друзья, но это рядом с Ташкентом. Вот, все это вот приграничье узбекско-казахское было представителями других национальностей, которых сейчас нет.
То есть, грубо говоря, поделили так же, как примерно в Африке, только там все ровными квадратиками,
да,
было.
А здесь
по национальности не важно.
По речным бассейнам и, да, по горам. И сейчас, дорогие друзья, к сожалению, вот эта вот ленинская национальная политика откликается в виде столкновения между киргизами и таджиками, которое было месяц назад, если вы помните, вот, и другими интересными столкновениями. Ну вот у меня есть знакомые таджики, для них главное, таджик-то не таджик, а главное, кто ты, гармец или кулябец.
Это что такое?
А это районы Таджикистана, и они не считают друг друга за своих, хотя все считают таджики, да? В общем, там еще очень много феодального или каких-то еще исторических проблем, которые просто советская власть заглушила. Где-то удалось создать единую нацию, а где-то не удалось создать единую.
А где удалось наиболее?
Ну, хороший вопрос. Наверное, нигде, если честно, да. А потому что все время какие-то столкновения, да. Если в Киргизии столкновение, там Воржское, там Бабкенский район или Джалалабад, там столкновение киргизов с узбеками. Ну вот, да. А по всей другой территории есть горные, южные киргизы, которые там у власти были, там есть другие киргизы, которые не у власти. То есть это еще семейные такие вещи, а не национальный, не монолит. Это здесь, дорогие друзья, они приезжают и чувствуют себя представителем той национальности. Да. Ну, скажем так, русские, видимо, их все время пытаются кто-то критиковать их, да, поэтому они помнят теперь о своей, а там они немножко по-другому себя ведут. А вот, ну, наверное, да, казахи более монолитны, чем другие народы. Угу. Ну, возможно, туркмены, хотя там тоже семьи или рода очень сильные там. А вот, руководствуясь принципами, которые изложил Ленин, советская власть начала экспансию в Среднюю Азию, где к началу гражданской войны еще вполне благополучно существовали два феодальных государства – ханство Хивинское и Бухарский эмират. Да, после установления советской власти в 1920 году и до вхождения в СССР в 1924 году Харемская Народная Советская Республика и Бухарская Народная Советская Республика. То есть они и Ферганская долина стали основными базами басмачества. После распада Российской империи мусульманские партии и движения выражали готовность к сотрудничеству с различными политическими силами. В Центральной Азии именно мусульманские партии создали Коканскую автономию. Однако автономия была жестоко разгромлена большевиками, коммунистами и их союзниками.
А кто были союзниками большевиков?
Ну, например, армяне, армянские националисты, так называемые Дашнак Цуцун. Вот, армяне очень активно отметились в установлении советской власти в этих регионах. Но мы об этом еще с вами поговорим. Отряды басмачей пополнялись в основном за счет разоренных экономическим кризисом и революции Дехкан. А во главе подразделения стояли или местные феодалы, или какие-то бунтовщики, которые были известны еще до революционные годы. Ну, как Абдулла в «Белое солнце пустыни». Он был уважаемый бандит. Да. А в 1918 году хлопковое хозяйство, а Российская империя хлопок выращивала в Узбекистане, ну, в тех местах, в Туркестане, да, понятно почему. Потому что Крымская война и гражданская война в США заставили нас заниматься сами хлопководством, потому что во время Крымской войны хлопок нам не пойдет из английской колонии, а когда, извините, там, да, Скарлетт О'Хара стреляется с Абрамом Линкольном, там тоже хлопок из США взять было невозможно. Поэтому один из членов семьи Романовых туда приехал и организовал громадное бизнес-предприятие, которое назвал «Золотая Орда». И вот как раз весь хлопок, который был нужен для нашей текстильной промышленности, был в основном теперь сделан в Средней Азии. Но во время гражданской войны, Саша, хлопок никому не нужен. Как его перевозить, если ведет гражданская война и национализация промышленности? Денег не получить. А с другой стороны, если ты сеешь хлопок, ты на этом месте не сеешь хлеб, который шел из России. Но теперь во время гражданской войны хлеб не идет в Ташкент, город хлебный, да? Он остается где-то там. И поэтому среднеазиатским крестьяне вынуждены были, чтобы не было полномасштабного голода, сеять пшеницу в тех местах, где до этого были посевы и обработки хлопка. Что понятно, Саша?
А то есть ты хочешь сказать, что до революции там, или вернее до вот этого приезда Романова, да, не выращивали хлопок?
Нет, практически не выращивали хлопок, не в промышленном количестве, да.
А давай... хлеб?
Ну, хлеб, конечно, выращивали, всегда выращивали. Да и сейчас в Средней Азии, ну, скажем так, в советское время, это вот 70-80-е годы, пик хлопкородства в Узбекистане, да? Пахтакор, так называемый, да? Хлопковик, да? Поэтому уничтожали все посевы пшеницы и прочее, чтобы только получить свой миллиард, так называемый, да? Тебе, родина, миллиард тонн хлопка. Но после того, как республики ушли из Советского Союза, там хлопководство, конечно, очень развито, это понятно, но какие-то части вернулись или к фруктам, или, скажем так, к производству зерна и прочее. Так вот, Саша, а где нужно больше людей в производстве хлопка или зерна, пшеницы? Как ты думаешь, Сашенька?
Ну, мне кажется, по сбору пшеницы более механизировано, хотя я не знаю, как было раньше, но мне кажется, на хлопке там все равно такая ручная работа.
Конечно, ручная работа, каждую схватим там и прочее, да. Абсолютно. Поэтому для сбора хлопка нужно одно количество людей, а для сбора пшеницы другое, 10 раз меньше. И к чему это привело? А это привело, дорогие друзья, что сотни тысяч жителей сельской местности в Средней Азии оказались неустроенными. Оказалось, что у них нет продуктов, нету еды, у них очень большие проблемы по содержанию семей. Это вынуждало многих из них браться за оружие, чтобы элементарно прокормить себя и семью. То есть, еще раз, были объективные причины появления басмачества, а были и субъективные, которые как бы тут не касались, да? Ну, конечно, и следующий такой ручеёк в басмачество – это религиозная политика советских властей. Все-таки надо сказать, что если мы строим социализм или коммунизм, он подразумевает атеизм или борьбу с верой. Да. А в мусульманских республиках это очень болезненный процесс. Там просто так это не удастся. Поэтому очень многие товарищи, еще раз, называли себя моджахедами, борцами за веру и воевали против красных.
Сергей, время послушать новости на радио «Говорит Москва», а потом мы продолжим программу «Виват История».
Хорошо, давайте отдохнем.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». История.
Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – басмачи, басмачество и обстановка в Средней Азии после революции.
Вернемся, дорогие друзья, в неспокойную Среднюю Азию. Ну, скажем так, везде, где церковь отделялась от государства, в нашей стране самые большие трудности у власти было, конечно, в Средней Азии. Четко сформулированной линии поведения в отношении мусульман не было, потому что они не были главные. А в итоге в некоторых случаях местные власти доходили до прямых репрессий в отношении служителей культа, тогда как другие священнослужители чувствовали себя так же вольготно, как и в царское время. Репрессивные меры в отношении мул и их паствы проводили лишь к росту народного возмущения, а следовательно, к увеличению количества басмачей. Здесь тоже все понятно. Ну а давайте так, я поговорю о лидерах. Да? Угу. Ну, одним из самых известных лидеров ферганских басмачей был бывший участник среднеазиатского восстания 16-го года Мадамин Бек, под командованием которого некоторые периоды добирался до 30 тысяч сабель. Сразу после революции Мадамин Бек возглавлял отряд советской милиции, который в полном составе и увел к Кичик-Иргашу. В дальнейшем он стал почти полновластным хозяином Ферганской долины и постоянно конфликтовал как с Иргашем, так и с частями так называемой крестьянской армии. Это русские переселенцы, чтобы их не вырезали, организовали органы местной самообороны. В 19-м году Мадамин возглавил Временное ферганское правительство, в которое вошли и Иргаш, и командир крестьянской армии Константин Монстров. Главные дипломатические группы сразу его признали. Это представитель Британии Бейли, американский консул Ташкенте Тредвелл. Да, то есть они как бы-то были рядом с ними. А после разгрома ферганских войск частями Красной армии Мадамин Бек пошел на сотрудничество с большевиками, часть его армии влились в ряды победителей, а сам Курбаши, он в 20-м году вместе с Фрунзе принял парад красноармейцев так называемых красных басмачей. То есть, да, я не знаю, как там отличали красных басмачей от других басмачей, но Михаил Фрунзе, видимо, это мог делать, да. Ну, Фрунзе фамилия Зеленый, как бы, да, с молдавского, да. Вот, видимо, он понимал, какие зеленые басмачи, а какие не зеленые басмачи. Ладно, при попытке слоить на сторону советской власти вождей басмачества, Мадамин Бек был ими убит. Другой видный лидер басмаческого движения на этом этапе был Джунаид Хан. Это туркменское племя Йомут. Еще до начала Первой мировой войны он занимался, ну, такой Абдулла Джавдет, грабил караваны в Каракумах. Но чем еще честному человеку заняться? А перед Октябрьской революцией ему удалось в Хивинском ханстве захватить ее часть, и хан вынужден был сделать его министром обороны. И он с 18 года, ликвидировав ряд туркменских вождей, совершил переворот, возвел на престол малолетнего Саид Абдулухана и захватил верховную власть в Хиве. Весь последующий год Джанаид Хан с переменным успехом совершал набеги на территорию, контролируемой Советы. Он не хотел там уставить свое правительство, он просто ездил туда за товаром. Ну, как бы, да? Он устанавливал контакты с лидерами белогвардейского движения в Туркестане, с адмиралом Колчаком, который прислал басмачам на подмогу казачью сотню, несколько тысяч винтовок и миллион патронов. В 19-м году против него началось восстание в Хиве, которое объединилось с коммунистической партией Хорезма. И туда пришли уже советская власть, вытеснили его и образовали Советскую Народную Республику. Считается, что басмачи до зубов были вооружены британским оружием, да. Однако английские винтовки «Спрингфилд», а после немецкие «Маузерные» винтовки, были у них лишь в ограниченном количестве. Основным же огнестрельным оружием басмачей были старинные кремлевые ружья, которые назывались «карамультуки». То есть, ну, еще там середина 19 века. Ну, и еще какая там штампы, да? Сложившийся в советском кинематографе образ басмача, удалого кавалериста, тоже не совсем соответствует действительности. Образцовыми наездниками были туркменские бойцы, ну, тыкинцы и другие. Что же касается ферганских и бухарских крестьян, ну, далеко не каждый мог считать себя лихим джигитом. К тому же, во время Первой мировой войны уроженцев Средней Азии не брали в армию, где они бы могли бы обучиться умению сражаться в седле. Как указывают современные историки Узбекистана, басмачи действовали против красноармейцев, как правило, в качестве конной пехоты. То есть лошадь на марше, а перед боем они спешивались и атаковали. Тактика басмачей мало чем отличалась от тактики других партизанских формирований. Они базировались в труднодоступных горных или пустынных районах, где не было Красной армии или ЧК, совершали конные рейды во владения большевиков, ликвидировали партийных руководителей, их сочувствующих, захватывали провизию, оружие, ну и там на Колым что-то еще оставлялось. Впрочем, время от времени басмачам удавалось полномасштабные операции даже с применением полковой артиллерии. Ну, видимо, кто-то из белых или там каких-то английских инструкторов там, да, показал, с какой стороны стрелять. Вот они пару раз стрельнули. В 1924 году, Саша, в Ташкенте были издан сборник указаний по борьбе с басмачеством. Один из его авторов – известный советский военачальник Сергей Каменев. В брошюре перечислял войсковые примеры, которые должны руководствоваться командиры Красной армии, чтобы справиться с басмачеством. Он предлагал организовывать летучие маневренные отряды, истребительные батальоны и, как вспомогательный прием, прочесывание района и окружение банд противника. А только под командованием Курбаши Эргеша было 1800 вооруженных повстанцев. В 1919 году эта группа достигла уже 1500 человек. В самый пик в Туркестане было до 60 тысяч восставших. А вот, как видим, не очень много. Лидеры использовали метод засад советских воинских частей, атаки промышленных объектов, железнодорожных станций и складов. А в сентябре 19 года группа Мадамин-Бека напала в Киргизии на города Ош и Джалалабад, которые подвергли их полностью разграблению. А в октябре 19 года как раз басмачи организовали конференцию. На конференции группа басмачей была разделена на 4 группы, все воинские подразделения, да, которые руководили Мадамин-Бек, Иргаш, еще такой Шер-Мухаммед-Бек и Калкажой. Ну и по просьбе вот этих вот руководителей правительства Ферганы, они просили белогвардейцев, которые, русских белых офицеров, которые жили в Средней Азии, чтобы они были привлечены к военным действиям. Но в начале 20-го года на Туркестанский фронт прибыл Фрунзе, и басмаческому движению были нанесены тяжелые удары. Командир ферганской стрелковой дивизии Карпов телеграфировал Фрунзе, заявив, что война в Фергане ведется на мародерствующими головорезами, а восстание местного населения имеется только против советской власти. В 1921 году только в Ферганской долине воевали более 200 отрядов басмачей. Во время наступления Красной армии было разрушено многие зимних хозяйств и полей. Таким образом, басмачи и их движение постепенно ослабевало. А басмачи часто спасались от настигающих красных отрядов, например, бросали в пустыне свои гаремы. Ну, мы помним этот фильм, дорогие друзья. А в апреле 1922 года, после успешных борьбы с басмачеством, в Кремль поступила бандероль на имя Ленина. Бандероль была отправлена из Хорремской Народной Советской Республики, в котором секретарь Ленина Лидия Фотиева, когда вскрыла бандероль, она обнаружила там атласную коробочку и письмо о том, что за победу над басмачеством Владимир Ильич Ленин награждается орден Трудового Красного Знамени Хорезмской Республики. А, Саша, это интересно в том плане, Ленин, конечно, не носил никогда это, в том плане, дорогие друзья, это интересно, что это единственная награда официальная, которая была у Ленина. Когда Ленин умер, то на прощании в январе к нему пришел один герой гражданской войны, по-моему, без ног, герой войны. Он взял свой орден боевого красного знамени и на труп его положил, да, как бы вот такой вот орден, да. Но сам Ленин был награжден только за победу над басмачеством.
Ну, может быть, просто в то время еще не было так развита вот эта вот наградная система.
Ну, конечно, как при Леониде Ильиче или при Иосифе Виссарионовиче, конечно, их было мало. Был орден боевого красного знамени. Mm-hmm. Боевого красного знамени был еще у Азербайджана, у Армении, у Грузии. По-моему, в Белоруссии был орден Трудового Красного Знамени. Трудового Красного Знамени был и у нас. Ну и все практически. Также вот в Бухаре тоже было что-то интересное. Да. Вроде все закончилось, а нет, Саша, только все начинается. Троцкому басмачи и те люди, которые вынуждены были поднять руки и сказать, что мы готовы сторониться советской власти, неожиданно пришли, скажем так, в пору. Он заинтересовался басмачами. Он решил, что при помощи басмачей или мусульманской Красной Армии он пойдет на завоевание Британской Индии и освободит от колониализма эти интересные регионы. Ему нужен был руководитель какой-то, да, человек, достаточно известный среди мусульман, военачальник, и в то же время, да, который будет, скажем, подчиняться Троцкому. И он нашел такого товарища. Это, дорогие друзья, был один из троицы турецких головорезов, которые вырезали руководители армянского погрома, геноцида армян 1915 года. Это такой Энвер Паша. Там был Талаат Паша, Энвер Паша. В общем, да, Энвер Паша был объявлен в мировой розыск, потому что его разыскивали в Турции и армяне, и там Франции, и за жуткую резню армян. Он скрывался в Германии. Немцы его могли выдать. Тогда Троцкий сказал: будьте советским командиром, да, и под красным и зеленым знаменем освободите Азию от колонизаторов. И он согласился, приехал к нам. А с ним переговоры вел Радок, который его говорил. Итак, в начале 20-го года Энвер Паша вместе с соратниками отправился в Москву, и Советская Россия отправила их в Среднюю Азию, где им были даны деньги, вооружение, чтобы они формировали свои войска из бывших басмачей, а также других представителей Средней Азии. Махаджиров, извините, и шахидов там много различных. Итак, осенью 21 года он был назначен советником Бухарской Народной Республики, осмотрелся и после этого со своими войсками бежал в Афганистан, бежал к басмачам. Он понял, что там с Советским Союзом ему ловить нечего, да, и он начал боевые действия, скажем так, не только против Британии в Афганистане или еще где-то, но и против советской власти. Но он был очень популярный человек, да, и вот вместе с таким ташкентским муфтием Садриддин Ходжа Шариф Ходжаевым, да, и они с какими турецкими офицерами организовала такую партию, группировку в Восточной Бухаре. Она захватила практически всю территорию Восточной Бухары. Да, даже так, что правительство Шуры, вот этой Исламского Совета, предложили Энвер Паше заключить с ними мир и признать его победу. Он начал грабить районы Амудари, Пянджа, Вахша, все время перемещалось. С большим трудом мы начали побеждать Энвер Пашу, и самое главное, надо было его ликвидировать. А вот для этого были отправлены в город Бальджуан, это в Таджикистане, скажем так, если смотреть на карту Таджикистана, Советского Союза слева от Душанбе, наши чекисты, во главе которых стояли армяне Яков Мелькунов, Георгий Агабеков, да, вот, Георгий Агабеков и его сообщник переоделись торговцами. Еще раз, я просто напомню, дорогие друзья, что армяне приговорили всех людей, кто имел отношение к армянской резне, к смертной казни, все семьи должны быть перерезанными, да, а вот уничтоженными. И это дашнаки и другие армянские организации очень успешно занимались до середины 70-х годов. Так вот, они, переодевшись в местных дыкань, они не узнали, где он находится, устроили засаду. По одной из, скажем так, по одной из версий, Энвер Паша был убит, у него была отрезана голова, потом она была представлена для отчета. Вот, по другой версии, ему в седло установили иглу с отравленным наконечником. И он, когда сел на это, скажем так, на отравленную иглу, он, в общем, умер. И то, и другое красочно. Кроме того, что вот так вот жестко расправлялись с басмачами, конечно, советская власть шла и на компромиссы. В январе 2020 года власти Туркестанской Республики создали комиссию по соглашению законоположений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства с шариатом и адатом. Два года спустя было принято решение вернуть вакуфные, то есть находящиеся в собственности мечети земли их хозяевам. Одновременно руководство Бухарской Народной Республики издало документ, обязывающий местные власти привлекать мусульман к молитве. Работников, которые саботируют это распоряжение, разрешалось наказывать вплоть до расстрела. Правда, мило в Красной Армии, как там происходит, да? Угу. Пойдя на уступки мусульманам, большевики, в частности, решили установить и шариатские суды. В июле 22 года вышло постановление ЦИК Туркестанской Республики, согласно которому шариатские суды функционировали наряду с советскими. Все эти послабления способствовали расколу басмаческого движения. Часть тех, кто примкнул к повстанцам, включая многих священнослужителей, вернулись к мирной жизни. Но как только советская власть одержала верх над главными отрядами басмачей, весь виток репрессий был направлен против служителей культа, что было тоже понятно. В 1927 году, то есть через 10 лет постановления советской власти, шариатские суды были окончательно упразднены. А вот в 1929 году, после 10 долгих изнурительных лет, советская власть все-таки, можем сказать, заставила басмачей уйти с территории нашей страны. Ну, кто не был уничтожен, да, они ушли в Афганистан. И сказать об этом, как написано в наших учебниках, что с 1929 года в Средней Азии прошел мир, это не так. Они все время совершали боевые налеты на территории СССР, терроризировали местное население. А вот поэтому командование Среднеазиатского военного округа решило добить басмачей уже за границей, в Афганистане. Туда был отправлен 8-я кавалерийская бригада, которой командовал Иван Петров. Но это будущий генерал армии, герой обороны Севастополя и Одессы. Кстати, генерал Петров, Иван Петров, да, считается, с него списан образ главного героя известного кинофильма «Офицеры». Да. Иваном назовите, помните, там кричал-то?
Да.
Комбриг Варава. А в жаркие степи Афганистана наши бойцы пришли в халатах, в туркменских папахах и так далее и тому подобное, чтобы как-то раствориться местным. Кстати, и в 80-е годы спецназ ГРУ очень часто, охотясь за караванами с оружием для маджахедов, одевался, ну, примерно так же. Вот. В общем, там было уничтожено, скажем так, 1500 басмачей Саида Гусейна и около 3000 сабель Ибрагим Бека. Да. Сказать, что полностью уничтожены, конечно же, нет. Да. В 1931 году Ибрагим Бек в очередной раз организовал банду и пришел к границе в одном из районов Узбекистана. Как обычно, с ним не стали особо церемониться, бандиты окончательно и бесповоротно были разбиты. А он попал в плен, и в августе 1931 года его расстреляли. Большинство лидеров басмачей и своими группами вышли из Афганистана и Ирана и перешли в Китай, в Уйгурию, так называемую, там, где мусульмане, среднеазиатское большинство. Это на границе с Узбекистаном, Казахстаном. И оттуда продолжали нападать на нашу территорию. Обычно считается, что последний отряд басмачей были уничтожены и вытеснены за пределы СССР в 1931 году. Это, дорогие друзья, не совсем так. Во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войне басмачи снова возродились. Их на это подтолкнула разветвленная агентурная сеть нацистов, которые были в Афганистане. Это так называемая агентурная шпионская сеть Абвера «Унион». Да. А вот, и они были посланы на нашу территорию там, да, например, такой Курбаши Камчибек или Махмуд Бек. После взятия немцами Сталинграда планировалось, что басмачи вторгнутся в Советскую Среднюю Азию и установят там рейхскомиссариат Туркестан. А вот штаб нацистов Унион ФААЛ в Кабуле располагал 22 тысячи боевиков, готовые по первому приказу начать боевые действия. Но поражение гитлеровцев под Сталинградом сорвало их планы, а также наша разведка выкрала руководителя Унион ФАЛа Курта Расмуса. В общем, он исчез. И в мае 1943 года СССР, поддержанный Великобританией, добился у королевского правительства Афганистана высылки всех германских подданов. С этого момента, да, мы можем сказать, что басмачество было ликвидировано уже окончательно.
То есть эта борьба продолжалась больше гораздо 10 лет, да?
Конечно, с 17 по 43.
По 43 год. Угу. А сколько вообще погибло за это время?
Ну, давайте так, с 22 года по 31 год красноармейцы, которые служили в Средней Азии, ну, как в фильме «Офицеры», да, их состав уменьшился на 600 человек. То есть 600 красноармейцев было убито. Ну, я даже не знаю, наверное, это немного. Ну, наверное, если приплюсовать еще во время гражданской войны, потому что там непонятно, что там, да, где-то 2000 человек. А потери среди басмачей мирного населения, ну, считается, наверное, около 5000 человек. Как видим, не так много. Но, с другой стороны, в Средней Азии было всего 11 миллионов человек. Поэтому, как бы, это все равно достаточно известно. Несмотря на эти довольно скромные по меркам гражданской войны жертвы, согласимся, что в других местах было больше, история борьбы с басмачеством превратилась в одну из советских легенд, Саш. Она, в частности, стала одной из излюбленных тем отечественных кинематографистов, породив целый жанр истерн. Да? Самые знаменитые фильмы – это «Ко мне, Джуль Барс» 1936 года, «Красные пески» 1968 год, «Алые маки» и «Сыткуля», «Седьмая пуля», но это уже киргизские фильмы, да. Ну и, конечно, фильм «Офицера» и самый известный фильм про басмачей. Какой, Саша?
«Белое солнце пустыни».
Конечно, «Белое солнце пустыни». Абсолютно верно. А вот, ну и в заключение я хочу сказать, что Верховный суд Узбекистана реабилитировал 115 человек, сражавшихся против советской власти. Да, речь идет о так называемых басмачах, противостоящих советизации Центральной Азии. Да. Сообщается, что реабилитировав Ибрагим Бека, который был известен своей кровавостью и непримиримостью, вот президент Шавкат Мирзиёев поддержал это решение и отметил, что среди репрессированных были лидеры с большим потенциалом – ученые, литераторы, врачи, учителя. По мнению президента, эти люди являются лучшими представителями узбекского народа, которые могли бы открыть узбекам глаза и укрепить их самосознание. Ну и последнее, когда убили Энвер Пашу, его там типа тайно закопали. Но таджики про это услышали, и это стало место паломничества. В 30-е годы на его могилу ходило большое количество разных товарищей. Могила называлась Хазрат Шах, гробница ее, да? А вот 4 августа 1996 года останки Энвер Паши были торжественно переданы президенту Турции Сулейману Демирелю, губернатором Бельжувана и Затуло Хайоеву. Теперь, да, награда нашла героя, теперь он похоронен в Турции. Определенно, да. Вот такая вот интересная история. Я думаю, Саша, ты по-новому взглянула на басмачество.
Да, сложная история, запутанная история, угу, конечно, во всем этом. Спасибо, Сергей, за рассказ. Угу. Ну что ж, настало время нашей традиционной исторической викторины. Мы разыгрываем книги от издательства «Вита Нова». Давай вспомним прошлый выпуск и вопрос, который ты задавал.
В прошлый раз мы рассказали вам про Александра I и его время. И вопрос был такой. Какой населенный пункт нашей страны в Ставропольском крае носит имя Александра I? А вот. Правильный ответ – Новоалександровск. Вот. Есть у нас правильные ответы?
Да, есть варианты разные.
Я не сомневался.
Да, первый правильный ответ прислала Маргарита Афонина.
Угу. Хорошо. А теперь, дорогие друзья, новый вопрос. А под какой фамилией известен нам командир гармского погранотряда, которого местные контрабандисты за его огненно-рыжие усы называли «Кызыл-шайтан»?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете прислать ваш вариант ответа в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Или оставить ответ в сообщениях нашей группы ВКонтакте. Спасибо, Сергей, и до встречи через неделю.
До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.